Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Рядом со мной мой коллега-обозреватель Игорь Ивановский. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
Расскажем о ключевых событиях к этому часу. И больше никаких QR-кодов. В Москве отменили это ограничение, введенное из-за пандемии коронавируса. Ну и вместе с ним отменили еще ряд мер. Вот, кстати говоря, пыталась вспомнить, вообще успела я воспользоваться QR-кодом или нет. Вспомнила один раз. Один раз за последние полгода у меня были билеты в театр. Ну и было необходимо показать этот QR-код. И вот, все. Даже вот видишь, как-то слегка обидно стало.
А я ни разу не воспользовался своим QR-кодом. Да, он у меня был скачан в телефоне. Я был готов показать его при первом же требовании, но вот, называется, не пригодилось.
Все равно отмена — это хорошо. Отмена любых ограничений, связанных с коронавирусом, может быть, говорит о том, что пандемия у нас все-таки закончится в ближайшее время.
Просто понимаешь, да? Количество новых случаев заболевания омикронов и госпитализации продолжает снижаться, по крайней мере, если мы говорим о столице. Это говорит и мэр Москвы Сергей Собянин, и это же позволяет отменить значительную часть ограничительных мер. Помимо QR-кодов снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, что тоже не может не радовать, а также театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных зрелищ и просветительских и спортивных мероприятий. Также для москвичей старше 60 лет снимается домашний режим, также он снимается для граждан с хроническими заболеваниями, и вот вместо обязательного он становится рекомендательным. И на днях в полном объеме заработает программа «Московское долголетие». Новости, конечно, приятные, новости хорошие, но меня в связи с этим интересует один главный вопрос. Когда, наконец-то, можно будет избавиться от масок? Кто-то, конечно, к ним привык. Лично мне они очень сильно надоели. Я понимаю,
но
что ситуация...
Но это мера безопасности.
Я понимаю, что это необходимо, да, что это мера безопасности, но с другой стороны, очень-очень хочется поскорее выкинуть эти маски и забыть о них, как страшный сон. Вот с этим вопросом я обратился к нашему эксперту, член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный, сказал, что он думает по поводу отмены масочного режима.
Я не вижу пока, скажем так, торопиться слишком сильно. Если по QR-кодам все понятно, эта мера неэффективна и сейчас совершенно бесполезна в части предотвращения распространения инфекции, то отмена масочного режима, в целом отмена масочного режима, на мой взгляд, это пока преждевременная мера. В любом случае, в местах массового скопления, в закрытых помещениях, на мой взгляд, пока еще отменять рано.
Ну, ожидаемое мнение, к сожалению.
Ну, действительно, потому что если мы и говорим о снижении количества заболевших, которые, да, вот случаи заболевания, которые мы каждый день, статистика по коронавирусу все равно продолжает постоянно обновляться, и да, мы видим снижение таких случаев, но мы пока не можем говорить о том, что мы победили коронавирус и что не будет каких-то новых мутаций, новых штаммов, которые могут также распространяться привести к новой волне.
Ну и опять же, вот снижение, а в Москве, между прочим, выявили 2683 случая заражений за сутки. Это много.
Кстати, это мало, потому что в какой-то момент это было и 20 тысяч в Москве. По сравнению с этим, это мало. По сравнению с тем, когда коронавируса не было и не было вообще таких случаев, то, конечно же, цифра пока еще четырехзначная.
И опять же, более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки по всей России, тоже цифра большая. В общем-то, если посмотреть на эту цифру, то она большая.
Уменьшается, к счастью. Да. Но омикрон продолжает бушевать.
К сожалению, никуда.
Хорошо, что переносится в более легкой форме. Мне кажется, мы на себе уже практически каждый, если не каждый, то каждый второй, проверили этот факт, что действительно легко переносится, как некая такая простуда, но при этом все равно нужно, конечно же, продолжать соблюдать все меры предосторожности, нужно продолжать носить маски, потому что пока, как бы нам не хотелось и не казалось, но пандемия не закончилась, и не факт, что это случится в ближайшее время.
В эфире радио «Спутник».
«Эхо Москвы» больше нет. Принято решение о ликвидации радиостанции.
Да, об этом сообщил главред Алексей Венедиктов. Совет директоров большинством голосов принял такое решение. При этом Венедиктов также рассказал, что не собирается никуда уезжать, не собирается покидать территорию Российской Федерации и продолжит свою профессиональную деятельность. Также Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эхо Москвы». Ну и некоторое время назад было принято решение о блокировке радиостанции «Эхо Москвы», а также телеканала «Дождь». Это организация, которая включена Минюстом в список иноагентов. И вот пришло сообщение о том, что в Госдепе отреагировали на эту новость. И далее цитата. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытие правды о жестком вторжении усиливается», говорится в сообщении Госдепа. При этом там, разумеется, ничего не говорится о том, что на Украине, когда запретили оппозиционные каналы, Госдеп либо молчал, либо поддерживал это решение. Вот,
мало кого сегодня
интересует. Это мало кого волнует, да. Ну и вот Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, считает ли Кремль оправданным блокировку «Эхо Москвы», сказал, что, безусловно, президент в курсе этого решения. Это решение Генпрокуратуры, и она реализует свои полномочия и выполняет свою работу. Комментировать это никак не можем, не хотим. Дальше видно будет, сказал господин Песков.
Действительно, вот такие сообщения приходят. Надо напомнить, что в последнее время многие средства массовой информации сталкиваются еще и с тем, что...
Хакерские атаки.
Да, плохо работают ресурсы, плохо работают сайты, не всегда, в принципе, загружаются, поэтому не всегда получается получить какую-то достоверную информацию. Но вот, тем не менее, прекращение деятельности «Эхо Москвы», она, конечно, связана... Есть другие причины, да, связаны с другими причинами. Вот такое решение было сегодня принято. Ну а тем временем разработан комплекс социально-экономических мер, которые помогут гражданам России, а также малому и среднему бизнесу пережить непростую ситуацию, которая вызвана жесткими санкциями со стороны Запада.
Да, вот попробуем разобраться, что же предлагается сделать. Ну, законопроект, в частности, наделяет правительство правом ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается, плановые проверки в отношении организации, которые имеют государственную аккредитацию, осуществляют деятельность в области информационных технологий, не будут проводиться в период до 31 декабря 2024 года. Почему это решение действительно важно? Потому что бизнесмены очень часто жалуются на то, что вот бесконечные проверки, бесконечные какие-то акты, какие-то бумажки, они очень сильно тормозят работу и отвлекают внимание. И когда вот этого лишнего административного шума не будет, то все усилия можно направить на то, чтобы понимать, как выйти из этой ситуации, понять, как заработать денег, как не потерять сотрудников, как сохранить рабочие места, ну и как результат сохранить бизнес.
Надо еще отметить, что такая мера, как кредитные каникулы для бизнеса, она принималась и во время пандемии, в частности, в 2020 году. То есть, соответственно, можно сделать некий вывод о том, насколько эта мера эффективна. Если снова есть такое же решение, аналогичное решение вот о такой помощи бизнесу, то, наверное, все-таки должный результат она имеет. Действительно, некоторым бизнесменам и предпринимателям помогает выжить вот
да,
в таких
да,
сложных условиях.
Да, ты это еще об одном пункте как раз говоришь, о том, что кредитные каникулы вводятся как для бизнеса, так и для простых граждан. И в том числе, если, допустим, житель России брал кредитные каникулы в связи с ситуацией с коронавирусом, об этом пару лет назад тоже было объявлено, он может это сделать снова. Законопроект такого не запрещает. Ну и действительно, в связи со ставкой, ключевой ставкой Центробанка, которая взлетела до небес.
20%, напомню.
20%, которая шокировала абсолютно всех. Кредитные каникулы действительно мера необходимая. Ну и, надеюсь, возможно, это ставка... Ну, невозможно, все-таки я верю в то, что эта ставка пойдет вниз, и там уже со временем будет...
Не, ну мы еще верим в то, что почему вообще такая ставка случилась. Потому что она призвана стабилизировать финансовое непростое сейчас положение и стабилизировать российскую экономику, потому что мы понимаем, что это все вызвано санкциями, мы понимаем, как сильно скачет курс, как падает рубль, и мы надеемся, что такая мера со стороны Центробанка, как и объясняют специалисты, что она вынуждена, она необходима, и от нее должен быть положительный эффект. Вот что этот эффект действительно произойдет. Ну и в какой-то степени, наверное, в таких сложных финансовых условиях действительно брать кредиты это не очень разумно. А когда ставка 20%, то, наверное, ты и не пойдешь...
Заградительная ставка, так называемая, да, есть даже такой термин. Так вот, по поводу кредитных каникулов я должен сделать важное уточнение, потому что право на такое обращение, на кредитные каникулы, имеют не все. Им наделяются заемщики, отвечающие одновременно трем условиям. Первое условие. Размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного правительством РФ. А кроме того, доход заемщика, обратившегося за приостановлением исполнения своих обязательств, за месяц обращения должен снизиться на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения. То есть будут сравнивать доходы, если доход действительно снизился более чем на 30%, да, ты имеешь право. Если нет, то нет. А кроме того, в отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период. И вот если всем трем условиям вы соответствуете, то вы можете рассчитывать на кредитные каникулы, даже если у вас таковые уже были. Также правительство предлагает ввести поправки в налоговый кодекс. В частности, речь идет о возможности в период с 1 января по 31 декабря 2022 года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов. То есть сделать жизнь налогоплательщиков чуть проще, чуть легче в эти непростые времена. И вот вроде бы все хорошо, да, вроде бы меры актуальные. И...
Вроде бы звучит все прекрасно.
Вроде бы звучит все прекрасно, но есть, опять же, и обратная сторона медали, о которой рассказал наш эксперт, финансист, президент компании «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» про деньги и все, что с ними связано, Евгений Коган поделился своим мнением.
В принципе, шаг логичный. Ну, логичный для нынешней абсолютно алогичной ситуации. То есть, да, действительно, если есть такие проблемы в экономике, то, разумеется, граждане не будут в состоянии оплачивать свои счета. Предприятия не смогут платить по своим кредитам. Но мы же понимаем, что если не будет платежей по своим обязательствам, то, по сути, это конец любой экономики. Поэтому это чрезвычайная мера, и она может длиться, ну, какое-то очень короткое время.
В общем, платить по кредитам все равно придется, но поддержка от государства хотя бы вот этот непростой, самый непростой период 2022 года, она будет
чувствоваться. Мы надеемся, что ты, вот знаешь, сейчас ты говоришь самый непростой. Я надеюсь, что это действительно сейчас, вот именно сейчас, самый непростой. Что
знаешь,
в дальнейшем будет
себя
проще.
Я даже так и программирую, вот что да? Сейчас самый сложный период, а дальше будет проще. Да. Да, потому что невозможно иначе смотреть на все происходящее. Ну, еще целый ряд мер предлагается правительством, в частности, изменение контрактов по госзакупкам, там, возможно, отмена в случае форс-мажорных обстоятельств, упрощение получения госуслуг, также будет внесен в Думу законопроект, который предусматривает проведение четвертого этапа амнистии капиталов, и у нас будет прямой эфир в 13 часов по Москве, где мы обо всех этих мерах, обо всех этих изменениях более подробно расскажем нашим слушателям.
Поэтому обязательно оставайтесь с нами в эфире «Радио Спутник». Никуда не уходите.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Автовладельцам жить станет проще. Теперь дорогими будут считаться автомобили от 10 миллионов, а не от 3 миллионов рублей. как было раньше. Соответственно, у автомобилистов исчезнет такая, так называемый налог на роскошь, но сам факт того, что дорогими, то есть, получается, автомобили от 3 миллионов рублей, теперь это якобы недорого, все равно, это... конечно, в нашем сознании не очень укладывается. Но налог на роскошь вот такой действительно есть.
Да, есть налог на роскошь, ну, причем там платятся действительно существенные деньги. И вот авторы этого изменения, этого законопроекта говорят, что автомобили-то сильно подорожали в последнее время. А вот все, эта цифра, эта планка 3 миллиона рублей, она была принята еще в 2014 году. И с тех пор на 80% цена на автомобили подскочила. И 3 миллиона рублей, да, действительно, с одной стороны, казалось бы, это дорого. С другой стороны, проскакивают, ну, я видел в интернете, опять же, ну, это из серии, там кто-то запустил, кто-то разместил, самые простенькие автомобили, самые бюджетные автомобили продаются по каким-то совершенно неадекватным ценам, там 2,7 миллиона рублей.
Опять же, мы помним, как меняется курс, это раз. Мы помним, что некоторые зарубежные компании перестают работать, поставлять свои автомобили на территорию России. Значит, цены вот того, что остается, тоже будут расти.
Да, тем более никто не знает, как изменится курс доллара завтра, как изменятся цены завтра. Поэтому, ну, на мой взгляд, это вполне разумное решение. С этим согласен наш эксперт, генеральный директор УК «Спутник управления капиталом», член Совета по внешней оборонной политике Валдайского клуба Александр Лосев.
Это очень разумная инициатива, потому что из-за девальвации рубля даже автомобили самого дешевого массового сегмента по старым критериям, если бы не подняли эту планку, рассматривались бы как люксовые. То есть автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения. Поэтому поднятие планки до 10 миллионов рублей, ну, хоть как-то приводит ситуацию в разумные рамки.
Ну и опять же, есть целый пласт людей, для которых эта новость, услышав ее, они вздохнули наверняка с облегчением, потому что по действующему законодательству владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом 1-2 года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3. В двойном размере налог должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов. Вот им повезло больше всего. В два раза меньше налогов они теперь будут платить. И тройной налог на модели по цене 10-15 миллионов, даже если возраст автомобиля приближается к 20 годам. И вот говорится также, что все равно, пока на сайте будет публиковаться список автомобилей, которые стоят от 3 до 10 миллионов, пока этот законопроект не принят, но список таких автомобилей не значит, что вы должны платить по ним налог. Ну, это просто вот такой вот закон, просто информация, что у вас есть хорошая машина.
Ну, вот один наш слушатель жалуется, и мне кажется, это мнение многих россиян, что цены на все растут. Мы говорим про автомобили до 10 миллионов рублей и выше. Мы говорим про цены на продукты, про инфляцию, про падение рубля, а зарплаты, говорит наш слушатель, остаются неизменными. Вот мне кажется, это действительно та тревога, которая присутствует сегодня у всех, но, увы, такова реальность. И мы поэтому искренне надеемся, что действительно те меры поддержки, которые принимаются, они каким-то образом нам помогут в этих непростых экономических ситуациях. Южная Корея не хочет участвовать в санкционной войне против России, и вроде бы надо радоваться, но вот позволит ли ей остаться в стороне, такой вопрос, он
витает в воздухе. Большой вопрос. Но Южная Корея действительно пытается добиться исключения своих производителей из экспортных санкций против России, вот, которые касаются стратегических материалов. Ну, дело в том, что Америка ввела санкции против Российской Федерации и говорит, ну вот, всем дружественным странам: ребят, если вы производите продукцию, в которой есть хоть толика, хоть частичка американских технологий, вы не имеете права поставлять эту продукцию в Российскую Федерацию, потому что санкции. И вот Южная Корея много чего производит по американским технологиям. Ну, чисто теоретически возможность поставлять товары в Россию у нее есть. Но для этого каждый раз нужно просить разрешение у американцев. А можно ли мы отправим там в Россию полупроводники, например, или микросхемы? И вот дожидаться ответа. Разумеется, бизнесу это крайне невыгодно. И вот Южная Корея хочет выйти из-под этих санкций. И, кстати, такое поведение вполне логично, вполне обосновано, ну и экономически выверено. Также считает наш эксперт, доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин.
Введение этих ограничений, оно не очень логично укладывается в курс ЕО, который, кстати, в 2014 году санкции никакие не представлял, никакие не вводил ограничения после вхождения в Крым в состав России. Ну вот сейчас нынешний президент Мун Чжэ Ин решился на ограничения, но политическая ситуация в стране в преддверии президентских выборов находится, они вот в эти дни должны состояться. Поэтому можно ожидать появления разных мнений, да, разных влияний.
Действительно, президентские выборы совсем скоро. Ну, соответственно, кандидатам, хочешь не хочешь, приходится высказываться по актуальным вопросам, в том числе и вопросам внешней политики. И вот,
выглядеть в правильном свете для своих избирателей, граждан. Да.
И вот, как отметил Андрей Губин, что отрадно, практически все кандидаты, претендующие на пост президента, они ничего плохого о России-то не говорят. То есть они все выступают за сотрудничество, потому что понимают, что это сотрудничество взаимовыгодное. И здесь еще какая позиция? Ведь южнокорейские фирмы, оказывается, и для меня это была новость, при производстве тех же полупроводников они используют в том числе и российское сырье, такое как неон, криптон, ксенон. И вот все также сами полупроводники являются основой южнокорейской экспортоориентированной экономики. А теперь, если вдруг из-за санкций США придется запретить экспорт полупроводников в Россию, то вполне логично ожидать от России ответных шагов, и она не будет поставлять вот эти самые неон, криптон, ксенон, и производство встанет. То есть и мы останемся без проводников, и Южная Корея тоже останется ни с чем. Поэтому вполне логично желание южнокорейских бизнесменов добиться отмены этих санкций. И вот сейчас министр торговли Южной Кореи Йо Хан Гу находится с визитом в США, и он уже пообещал, как можно сказать, скорее достичь соглашения с американской стороной по этому непростому вопросу. Ну а сейчас вот в категорию этих товаров, которые требуют обязательного лицензирования, попадают 57 позиций в 7 категориях, и вот включая полупроводники, компьютеры, лазеры,
средства связи. А вот я хочу тебе добавить, и может быть открыть для тебя что-то новое. Корейская косметика у российских девушек очень популярна, и я знаю, что многие сегодня представительницы прекрасного пола переживают по этому поводу. Будет ли та самая косметика доступна через некоторое время на прилавках, в магазинах в России? Получится ли продолжать пользоваться тем, чем они пользуются сегодня? Так что у всех свой вопрос,
вот
понимаешь?
Про косметику я здесь не видел ни слова. Так что, девушки,
пока
спокойно,
не переживаем.
Спокойно, все хорошо.
Радио «Спутник».
А новости не перестают меня удивлять, честно говоря, потому что под санкции попали вот даже животные. Международная федерация кошек запретила животным из России участвовать в выставках за пределами Российской Федерации.
Вот я тоже не знаю, вот смеяться над этой новостью или плакать. Но вот без юмора, воспринимать
реакция,
невозможно.
Конечно.
Но что меня радует, вот наш эксперт, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков говорит, что вообще собаководы и кошколюбы, как правильно назвать, они очень дружные ребята, они за мир.
Есть же группа там любителей животных, там они, как правило, интернациональные. Наоборот, сейчас вот я вот в некоторых группах тоже в соцсетях состою, сейчас на фоне вот образующегося дефицита там кормов очень активны люди, например, с разных стран, и ближнего зарубежья, и России, и западных стран даже очень активно пытаются друг другу помогать. У меня вот это есть, я могу подсказать, где это взять и так далее. То есть я думаю, что как раз кошка кошководы, собаководы, в общем, любители животных, они, наоборот, как-то должны в тяжелой обстановке более дружно себя вести, сплачиваться, никаких санкций, конечно, друг на друга не наводить.
Абсолютно согласен, но я вот еще немного поясню про суть санкций ФИФЭ, которая ввела вот эта вот организация. Ни одна кошка, выведенная в России, теперь не может быть вывезена или зарегистрирована в какой-либо родословной книге вот этого ФИФЭ за пределами России. Ограничения могут быть пересмотрены по мере необходимости, но настанет ли эта необходимость, не уточняется. Ну и также кошки не могут принимать участие в международных выставках за пределами Российской Федерации.
А собакам тоже досталось, на самом деле. Ага. Собакам тоже досталось. Международная кинологическая федерация решила не проводить мероприятия на территории России из-за спецоперации на Украине. Поэтому вот ни собаки, ни кошки не смогут участвовать в таких соревнованиях. Ну, кому-то, понимаешь, кому-то это важно. Кто-то действительно питомцев готовит вот
к одно слово,
таким соревнованиям.
Дурдом. Вот по-другому причем я сказать животные, не могу.
Да? Причем тут животные? Животные?
Абсолютно.
Ну, не хочется, чтобы никто каким-либо способом подвергался и был в условиях небезопасности, поэтому если мы говорим как о людях, так и о животных, и если есть некая угроза, если они будут куда-то выезжать, то, конечно же, наверное, временно это делать не стоит. Татьяна Ладяева и Игорь Ивановский были в студии. Спасибо.